вот этот сырик, а не вот этот сырик, или вот эту грудку, а не вот эту попку.
Пельмени получились отвратительные. Дама мне разонравилась тут же практически. В общем, я вообще даже ничего не попытался с ней.
Подкаст «Датский штурвал».
Добрейшего вечерочку.
Добрейшего, добрейшего.
Вы слушаете подкаст «Датский штурвал» на платформе talkabout.ee.
И вот в студии напротив меня сидит П.И. Филимонов.
А напротив меня, соответственно, Дан Ротарь, футболки Pixies.
Прекрасно, прекрасно.
И мы сегодня поговорим о такой животрепещущей теме, актуальной для всех и всегда, как еда. Калории, которые мы потребляем, где и как мы их потребляем, кто их нам готовит и для чего они это делают.
Ну, я бы даже сузил, наверное, да?
Давай сузим, да.
Сузим. Как бы у нас изначально мы с тобой условились, что поговорим про то, что вот лучше для простого гражданина. Это питаться дома, либо, как мы это очень любим, столоваться.
В заведениях общественного питания, да.
Абсолютно верно.
Какие плюсы и минусы и подводные камни есть у домашнего питания? Ну, во-первых, ты готовишь себе сам или там твои домашние готовят тебе из тех продуктов, которые доступны в наших магазинах. То есть ты не можешь приготовить себе, с одной стороны, все что угодно, а с другой стороны, ты и не будешь себе готовить все что угодно, потому что, ну, в обычных условиях человек не будет есть никакую там экзотическую кухню, он пойдет, что-то купит. Плюс... все это упирается в твои умения, навыки и, так сказать, скиллы.
Но, кстати, что интересно, хотел начать вот с чего. Ты вообще любишь дома сам готовить?
Я люблю сам готовить дома. Я в последнее время ленюсь, но вообще я очень люблю готовить. Мне даже кажется иногда, что я умею готовить. Я знаю, что ты тоже умеешь и любишь это дело. Вот. Правда, большинство твоих блюд, они могут характеризоваться из того, что я пробовал. Окей, я, конечно, пробовал не все. Таким простым русским словом, как хрючево.
Хрючево а-ля карта.
Да. Это очень вкусно всегда. Это всегда... Вот ты, может быть, расскажешь нашим слушателям, что такое хрючево вкратце.
Я могу показать.
Чтобы они понимали.
Да.
Покажи.
Да вот на тизере будет.
Хрючево 2.
Да. Картинку веселую сделают два хрючева. Вот. У нас же умеют наши продюсеры. Вот. Собственно, мы к этому еще вернемся, да, к хрючеву. А мне кажется, знаешь, что самое интересное, что дома, в общем, твою фантазию ничем вообще не обуять.
Это правда.
Учитывая... Сколько сейчас... Вообще проблема домашней готовки всегда у меня упиралась в то, что раньше, как на рецептах написано, варите до готовки. Что?
Это очень, я тебя поддержу здесь. Особенно, я не знаю, как женщины готовят дома, когда они готовят, смотрят ли они вот этот рецепт. Но для мужчины вот эти вот понятия, там, добавить соль по вкусу, что это значит? Сколько щепоток или ложек? Варить до готовности, что такое варить до готовности? В минутах мне скажите, пожалуйста.
Вот, поэтому сейчас, мне кажется, стало гораздо проще готовить дома, потому что есть ютубчик, и там тебе просто чуть ли не в реальном времени показано, сколько это до готовности, как это должно выглядеть вообще. Ну, то есть, должен ли из яйца кто-то вылупиться, или оно должно все-таки пойти к какой-то до мелкой трещины, короче, грубо говоря, и оно должно пустить какую-то там стартовую ракету.
Сик,
да, и, значит, Seek and Destroy. И благодаря Ютубу это все проще делается. Соответственно, меня вот на огромное количество вот этих хрючев от шефа как бы вдохновили именно YouTube-ролики, когда ты фоном что-то включил, и там в течение 15 минут с нарезочкой, веселой музычкой тебе, значит, демонстрируют какое-то совершенно потрясающее блюдо, не очень замысловатое в приготовлении. Ты быстренько идешь через дорожку в продуктовую сеть, покупаешь себе полную сеть продуктов, соответственно.
Как все совпало.
Да, и все, и ты буквально пошаговый рецепт, все вкусно, быстро, и потом уже руку набил. Соответственно, решено огромное количество проблем, и на 95%, что ты его не испортишь, потому что ты действуешь под чутким руководством вот этого своего любимого ютубера. Это во-первых. А во-вторых, ты сам лично выбираешь продукты, ты сам знаешь, что я лучше возьму вот, вот этот сырик, а не вот этот сырик, mm-hmm. или вот эту грудку, а не вот эту попку. И, соответственно, у тебя полный контроль качества. Когда ты куда-то приходишь в какое-нибудь заведение, ты не знаешь, сколько...
Ты ничего не знаешь.
Ничего не знаешь, сколько и где там это лежало.
Ну, конечно, еще дома готовить дешевле, мне кажется, да. Если предположить, что мы готовим дома постоянно и, как в противовес этому, постоянно каждый день питаемся в заведениях общепита, я думаю, что прямо сильно дешевле будет дома. Вот. Ты готовишь по Ютубу, насколько я понимаю.
Ну, чаще всего да, потому что меня... Громовочки-то, конечно, можно посмотреть и по написанному, но по Ютубу ты же прям вот видишь, как оно красиво там взбурлило все или подрумянилось. И тебе там конкретно покажут, вот в такой-то плите вот так, а вот в такой-то плите ставьте 180, а не 220, и без обдува, пожалуйста. А когда все это написано, ты в этом теряешься. Я не знаю, может быть, это мое восприятие информации. Мне лучше показать, конечно.
Я люблю как раз вот написанные рецепты, пошаговые, там тоже есть пошаговые рецепты. Всегда сначала там возьмите яйцо, сварите его, порежьте его. И так далее. Вот прям, когда мне пошагово это пишут, вот я такое больше люблю. На YouTube у меня есть один любимый кулинарный блогер, но его сложно повторить в домашних условиях. Его зовут Георгий Кавказ. Я обожаю, я вот здесь сделаю рекламу бесплатную, обожаю этого человека. Он живет где-то в какой-то российском сегменте Кавказа, там условно в какой-нибудь Северной Осетии. И он очень любит, он, во-первых, такой очень гигантомания у него немножко. Он любит готовить мясо в основном, как подлинный кавказский мужчина. Но это мясо всегда, во-первых, в каких-то совершенно гигантских количествах. У него есть там несколько компаний друзей, они собираются, например, они готовили целого верблюда. Причем он начинает процесс с разделки туши. Вот он показывает тушу этого верблюда. Я не знаю, откуда он все берет.
В каких условиях?
Это все во дворе происходит, на мангале, там, на открытых источниках. Он начинает всегда с того, что он показывает этого верблюда. У него был верблюд, был крокодил. Был какой-то гигантская змея типа питона. Вот как они сдирают шкуру с этого питона. Все это показывают. Ролики небольшие, там полчаса они идут. Потом, значит, он обязательно готовит это все в шашлык. Все это происходит с вином. Они пьют вино в это время домашнее. Вот. Обязательно стряхивая почему-то стакан на землю. У них такая прекрасная традиция.
Это очень хорошо.
Вот. Они выпивают целый стакан граненого этого вина. И Георгий трясет каплями на землю. И они продолжают готовить. Вот. Но... Соответственно, но это я не пытался ни разу повторить дома, потому что у меня нету ни верблюдов, ни крокодилов знакомых.
Нет, у тебя просто нет двора такого.
Или двора у меня тоже нет, это правда.
Все упирается в это.
Я скорее всего. А так, да, готовка в домашних условиях, конечно, требует времени, требует некоего вдохновения, как мне кажется. И действительно, когда ты набиваешь руку, ты можешь уже приготовить и без рецептов, без вот этих всяких инструкций пошаговых. Я, например, понял некоторое время назад, что очень просто варить суп. Вот прям очень просто варить суп. До этого не нужно вообще никакого ютуба. Ты просто идешь в продуктовую сеть, как ты говорил, и покупаешь целую сеть продуктов. Примерно все, что тебе хочется. Примерно все. Там какое-нибудь мясо, овощей, любых грибов, любых, еще какой-нибудь этот суп быстрого приготовления, лапшу китайскую туда же фигачишь. И на выходе суп с супом такая штука, что он всегда получается вкусный. У меня не было ни разу. Я экспериментировал все, что я мог с супами. Я клал туда оливки, я клал туда грибы, которые не предназначены для супа, вот эти шампиньоны. Я клал, в общем, все, что я туда клал, всегда получается вкусный.
Шампиньоны, кстати, я тебе скажу, мне кажется, для всего предназначены.
Ну,
их вообще, мне кажется, куда... Хоть в компот. Идеально. Это...
Компот из шампиньонов.
Да, это самый неприхотливый гриб, мне кажется. Кстати, вот ты сказал, что полную сумку набрал. Это тоже несомненный плюс готовки дома, потому что ты, как человек, который может залениться, как ты говоришь, и я тоже, можно взять и приготовить сразу на несколько приемов.
Да.
И вообще просто наслаждаться в течение там дней трех еще и всей семьей. Лишь бы тара была,
все так,
говорится.
Опять же, с теми же супами, как большинство супов, как известно всем, мне кажется, людям, особенно хороши на второй день.
Да, ну, настоялись, грубо говоря, там что-то напитались соком, напитались вот это все.
Сиком, да.
Кастрюля дала свою, как бы...
Трещинку.
Тепло, да, тепло. И силу земли.
И ласку.
И ласку, да, и нежность. Это, конечно, тоже несомненный плюс, потому что мне кажется, что сейчас... Я не эксперт, конечно, но у меня такое ощущение, что в ресторанах, ну, чуть ли не там раз в 5 больше от стоимости продуктов.
Ну, конечно, там, конечно, там и наценка, и все-таки...
Прям адская какая-то.
И все-таки, да, эти услуги поваров и так далее, и то, что тебя обслужат, это все, да. Ну и дома, конечно, ты можешь есть в каком угодно свинарнике, ты не обязательно там накрывать красивый на стол себе, ты можешь, конечно, это тоже заморочиться на это, почему нет, но можно и есть в совершенно каких-то спартанских условиях.
Вот это для меня важнейший просто критерий. Так. Это вот обстоятельства, при которых ты
употребляешь
пищу. Потому что, значит, история такая.
Значит, голубь моя,
для меня как? Вот я когда готовлю, я освобождаю себе вообще весь вечер.
Ага.
Процесс приготовления любого блюда у меня занимает довольно много времени, потому что я обязательно на что-нибудь там чуть-чуть так отвлекаюсь. У меня всегда включен какой-нибудь ютубчик. Помимо вот этого помощника-повара, который тебе показывает, что надо готовить. Ну, или если готовлю блюдо, например, какое-нибудь, которое я уже набил руку. Мне обязательно должен идти какой-нибудь интересный концерт или подкаст какой-то должен идти. То есть это такая, в общем, терапия еще своего рода. Я когда готовлю, очень успокаиваюсь. Я вхожу в какой-то такой
транс.
У меня просто кататонический ступор может даже иногда случиться, когда я готовлю. И я вот впадаю в это состояние, как бы подобно пищевому шаману просто. И я когда готовлю, это все тоже напитывается вот этой атмосферой. И, соответственно, я сразу же предпочитаю помыть всю посуду. И вот ты сел дома, классно, тебе уютно, вот этот столик, диванчик, винильчик, музончик, вот просто. И вот вы все пришли, и мы сидим, говорим, кушаем, прекрасно. И никто тебе не скажет: так, молодые люди, вы тут уже...
Мы закрываемся.
Мы закрываемся. Да. Кто чего закроет? Никто ничего не закроет, можно сидеть.
В этом гостинице я директор, да.
Да, абсолютно верно, и шеф. И в общем,
все.
И комплименты делаю, и комплимент от шефа получается.
Конечно, просто, вот. Да, говоришь, как прекрасно вы сегодня выглядите.
Да, это, конечно, бывает редко, но как бы... Да, это для меня кажется важнейший момент. И что меня больше всего радует, это еще создает некий такой вайб вечериночки, мне кажется, что мы собираемся не просто посидеть.
Ну, слушай, это предлог. Это всегда предлог пригласить людей.
На крошку.
Да, на крошку, на салат, там, на оливьешку, на...
Ох, это прекрасно.
На, не знаю, на мясо. Кто-то любит хорошо готовить мясо. Там кто-то готовит...
Густав очень любит, я знаю.
Привет, Густав.
Густав, привет.
Густав...
Диша очень любит готовить.
Густав знатен вообще в приготовлении еды. Густав прямо специалист, кулинар и гастроном.
И тут же я хочу передать привет Дише. Она готовит прекрасную буженину.
Вот я... А, нет, один раз пробовал, да.
Вот.
Было очень вкусно.
Так,
да.
Что я, да, всем рекомендую, да, ходить в гости к Дише. Вот. И да, это, конечно... А какое у тебя вот фирменное блюдо? У тебя есть фирменное блюдо, которое ты любишь готовить? Оно у тебя получается?
Слушай, наверное, нет. Я более-менее все люблю и умею готовить. Делаю это в последнее время не так часто, как я уже сказал. Но вот я полюбил варить супы. Это вот прямо мне... Я купил себе гигантскую какую-то кастрюлю. Не знаю, зачем мне одному такая гигантская кастрюля. Но тем не менее. Ее хватает там дней на 5, мне кажется. И я прям люблю экспериментировать. То есть я кидаю туда все, что есть в печи. И на выходе почти всегда получается вкусно. У меня была одна неудача с супом, когда я заморочил, когда у меня был период жизни, когда я любил готовить... экзотические всякие супы и не супы, вообще блюда разных кухонь. И я нашел какой-то азербайджанский суп, я не помню, как он называется. Я помню, что он был на кефире. И в рецепте было сказано, что варить кефир нужно очень осторожно, потому что он может свернуться.
Да.
И он у меня свернулся тут же практически, как только я об этом прочитал.
А что-то там цитрусика ты туда не...
Я уже не помню. Я помню, что это все... Я пытался это все есть, потому что я все-таки его доварил, но не очень получилось у меня. Мне пришлось это все вылить.
Ну, видишь, мне кажется, что тут... Ну, ты попытался, не получилось,
да,
но
да,
прокачался,
да,
тоже
все
зато.
Так, да.
И...
Больше на кефире не буду варить.
И мне... Да, но видишь, здесь, мне кажется, ключевой момент, что ты реально сам выбираешь... ты точно знаешь, что ты любишь, какие ингредиенты ты можешь смело добавить, какие не надо. И в отличие от ресторанного блюда, которое уже почему-то вкусно сделано, грубо говоря, тебе никто не принесет окрошку на кефире, если ты любишь на квасе.
Ну да.
Например, да?
А плюс, знаешь еще что, когда там попадается какой-то ингредиент, которого в магазине нету, например, у нас, ну типа там какой-нибудь кресс-салат. Ты идешь в магазин, ты знаешь, что тебе нужно купить кресс-салат, а в магазине нету кресс-салата. И ты тогда быстренько в магазине смотришь такой запрос, чем можно заменить кресс-салат.
Да.
Он тебе пишет: кресс-салат легко заменяется рукколой. Ты накупаешь себе рукколы, и потом обмазываешься этой рукколой и сидишь в ней 3 дня.
в этом, в кастрюле,
да,
в большой.
Да.
А еще, мне кажется, очень важный, важный плюс готовки дома. Там ты 100% уверен, например, если кто-нибудь из твоих близких там будет с тобой разделять трапезу, и, например, у твоего близкого есть аллергия там, на орехи какие-нибудь или еще на что-нибудь, ты точно знаешь, что ты этой ложкой, этой поварёшкой в ореховую муку ты ее не сувал. Да. А в ресторанах, ну, глаз да глаз надо.
Ну,
потому
да,
что...
конечно, и неизвестно, что там они делали до тебя, это правда.
Да, да, потому что не все же... Всегда есть человеческий фактор. А в своем человеческом факторе я хотя бы уверен.
Да. Ну, в общем, да, это такой процесс. Это такой процесс целый. Вот, и когда действительно это повод позвать людей, повод... Или, или просто самому подумать какой-то, какой-то крутой. Я действительно тоже, когда готовлю, кстати, всегда готовлю под какую-то либо музыку, либо чаще под какие-нибудь разговоры, под какого-нибудь Дудя очень хорошо готовить. Как раз примерно он столько и говорит, сколько я готовлю со своими гостями. Вот, да, это тоже, тоже такой всегда очень интересный процесс. Я, наверное, не очень люблю готовить под музыку, потому что на музыку я отвлекаюсь, и мне хочется ее прямо начать слушать. А вот под разговоры нормально, нормально.
А у тебя нет такого, что сейчас вот очень хорошо работают все эти сервисы доставки, что когда ты думаешь, вот сейчас бы приготовить, конечно, но мне лень, и идти куда-то лень, а оп, можно заказать, тебе все привезут.
Бывает, случается, конечно, такой случай. Я люблю наши сервисы доставки.
Часто прибегаешь?
Достаточно часто прибегаю, мне кажется, примерно раз в неделю. Вот, но с сервисами доставки такая проблема, что их слишком много, разбегаются глаза. Очень сложно, ну, допустим, хочется мне, не знаю, ну, пиццы, например. Хочется мне пиццы, я теоретически умею готовить домашнюю пиццу, но я делал это последний раз, мне кажется, лет 10 назад. Вот, и хочется мне какой-нибудь пиццы, я открываю там в болте, набираю, Bolt Food набираю, значит, пицца, и он мне выдает там 82 варианта. И, ну, я прямо не знаю, что выбрать. И очень велик риск того, что ты прогадаешь. Плюс еще велик риск, что тебе привезут чего-нибудь не то или чего-нибудь не привезут. Периодически у меня попадаются такие доставщики, которые не привозят мне каких-то продуктов, которые я заказываю. Ругайся с ними, не ругайся, бесполезно. Они деньги, конечно, вернут, но осадочек остается.
А продуктов или блюд именно?
Блюд.
А ты готовишь пиццу, вот поделись с нашими замечательными слушателями, у тебя... Какой из вариантов? Это на тонком?
Не,
или
на таком
Мамкина?
Мамкина, да. То есть это покупается лося. Сейчас я очень давно этого не делал. Порошок этот, пиццейный пекарский порошок. В общем, чтобы не заморачиваться с этим тестом. Это все максимально быстро. Гигантское какое-то количество томатной пасты и сверху, опять же, все, что хочешь.
У меня был период, у нас у всех был период пандемии.
Ага,
да, и да. Было, значит, домашнее обучение, и моему сыну по какому-то предмету, я забыл по какому...
Задали приготовить пиццу?
Задали приготовить пирожки.
Угу.
Ну вот.
Беспонтовые?
Вполне может быть. Любит наш народ, знаешь ли, всякое. Вот. И, значит, у меня, я скажу честно, я никогда не заморачивался на том, чтобы там что-то тесто какое-то делать. Ну вот как-то вот мне... Было...
Ну, заморачиваться сейчас. Сейчас такое время, такая эпоха, что, мне кажется, можно все сделать как-то очень просто.
Можно. Но тогда, когда мы вместе с Гошей готовили вот эти вот пирожки, у меня получилось очень классное тесто. Оно прям все раздалось так, было воздушное. И, в общем, я не знаю, что со мной произошло. Я просто чуть ли не каждый день готовил эту выпечку. Причем начинка самая была непредсказуемая, как ты понимаешь. И я понял, что тесто, приготовленное своими руками, это что-то такое просто... Я не знаю, это так вдохновляет. Я, конечно, давно к этому не прибегал, потому что у меня тогда передоз случился этого всего. Но мне кажется, что приготовление еды вот самостоятельно, это все-таки, конечно, сродни какому-то великолепному творческому акту.
Да, да, абсолютно точно, абсолютно точно. И несмотря на то, что ну, большинство людей умеет хоть как-то худо-бедно что-то готовить, все равно это всегда такое действие, такая мистерия некоторая. Я очень люблю и любил одно время печь, если мы про выпечку говорим, самые простые яблочные пироги. Вот самые простые, так максимально простое тесто, яйца, сахар, мука, туда яблок. И, в общем, это всегда получается просто прекрасно. Я всегда сжираю этот пирог практически сразу же, тут же, в одно лицо.
Я помню, когда я был мал, прекрасен и кудряв, я часто проводил лето в деревне, и у меня бабушка... каждое воскресенье она вставала там ни свет ни заря, там часов в 5 утра, и готовила огромное количество слоенок каких-то, пирожков, там, с творогом, с теми же яблоками. Невероятное количество вот этого всего. И их было так много, и они были такие вкусные, что я, честно говоря, даже помню моменты, что на меня мама очень странно смотрела, когда уже в какую-нибудь среду я все равно доедал эти слоенки и пирожки, и они все равно оставались вкусными. Да, они уже были такие более-менее черствые или еще что-то. Mm-hmm. Но вот этот, эти пироги из настоящей печи, это у меня случился флешбэк, когда мы были в Грузии, и вот там были, продавались просто буквально в каком-то соседнем ларьке вот точно такие mm-hmm. же слоенки, как делала бабушка. И вот этот вот, знаете, как вот кого-то запахи, ну и меня тоже, и всех людей, запахи иногда переносят очень, это как ну, триггер, да, триггерят. Да,
печенье Мадлен.
И у меня вот это, да, и у меня этот вкус этого, этой слоенки меня mm-hmm. перенес в счастливое, беззаботное, какое-то замечательное детство. Поэтому, да, мне кажется, приготовленная своими руками еда — это вообще что-то...
Вот, по поводу детства. У меня была довольно долго жива прабабушка моя, она дожила до 90 лет, и я в детстве жил, мы жили большой такой общиной, мои родители, бабушка с дедушкой, тетка, по-моему, моя тоже там жила еще, и прабабушка. В трехкомнатной мустаминской квартире мы жили. И прабабушка готовила пельмени с нуля. То есть она делала полностью сама тесто, стаканами это все вырезала вот так вот и закладывала туда фарш. И я, когда вырос, уже съехал от них, естественно, я решил, что я попробую сделать пельмени тоже сам с нуля. У меня два таких опыта было в жизни. Один был неудачный, второй был удачный. Неудачный был опыт, мне кажется, мне было лет под 30, не было еще 30. И это был такой способ. Я пытался совратить одну даму и зазвал ее, значит, на совместное приготовление пельменей из расчета того, что там мы все обваляемся в муке, и все будет. Пельмени получились отвратительные. Дама мне разонравилась тут же практически. В общем, вообще даже ничего не попытался с ней сотворить. Но в муке, мне кажется, обвалялись, да. А второй опыт был совсем недавно. Я не помню, почему я второй... Уже никого не пытался совратить. Это был чисто такой эго-трип.
Чебурек в репу такой.
Ну, практически, да. Я тоже... И меня единственное, что не получается с пельменями, у меня они не получаются красивыми. Они были очень уродливые, но очень вкусные.
Это, мне кажется, в жизни часто так.
Скорее всего.
У меня было... Ну, раз уж мы по волне моей памяти...
Да, я по-твоему.
Да, у меня много всяких смешных историй. Я сейчас почему-то вспомнил эти секреты, да, у каждого есть свои секреты. И, значит, я помню, что когда я был в детском садике, что-то там... У мамы был какой-то день рождения, она на работу готовила какой-то пирог или торт, что-то такое. Но так как времени катастрофически ни на что не хватало, она, естественно, делала это в ночи. Ну, чтобы к утру он там в холодильнике уже настоялся, и вот она коллег приносила угостить. И, в общем, я после садика оказался у нее на работе, и там все ели этот торт, и все говорили: «Ой, какой там у тебя вкусный торт получается». А я выдал секрет, почему он такой вкусный. Я говорю: «А потому что я на голубом глазу, я абсолютно серьезно так считал». Я такой говорю: «А вы понимаете, почему такой вкусный? Потому что его ночью надо готовить», — сказал я.
В целом, мне кажется, логично.
И я реально так и считал, потому что днем этот торт готовить нельзя, потому что мама его всегда готовит ночью.
Значит, мама что-то знает.
Мама что-то знает, да. А еще я долгое время, кстати, думал, что солянка — это не суп, а вот эта тушеная капуста с грибами.
Основа так называемая.
Ну вот как бы, да, потому что почему-то, я не знаю, то ли это у нас только так называлось, то ли не только у нас, но вот эта тушеная капуста с грибами, это блюдо называлось всегда солянкой. И я был крайне поражен, что есть какой-то еще суп солянка. Вот так вот. Вот такие вот премудрости и интересности.
Да, да, да. Но мне кажется, всегда домашнюю еду всегда можно дополнить, украсить хорошим вином.
Абсолютно. У меня про это тоже есть замечательная история.
Да, давай, ляськи-басяськи.
Знаете ли, значит, история была такая, что как раз-таки вот по книге «Опыт готовки», значит, было какое-то блюдо, где было какое-то невероятное количество ингредиентов, просто дикое. И мы с нашим другом, вот с Фантой, решили его приготовить. И там, значит, надо было в это блюдо, где
Фанта,
были...
Привет.
Фанта, привет. И там были, значит, и какие-то и бобовые, и помидоры, и ни себя, ни лошадей. Вот это вот все. И, короче, и туда нужно было добавлять красное вино еще. Ага. Мы, естественно, затарились красным вином.
Побольше.
Побольше,
конечно,
да.
Разумеется.
И в процессе мы его тоже, как бы мы его должны были же попробовать. Как
ну, разумеется, это, не будешь или что угодно.
Конечно, да. И что было самое смешное, мы все не могли, мы что-то добавляли, добавим вина, он какой-то слишком жидкое все получается. Мы тогда еще чуть-чуть муки загустить, так сказать. Потом еще вина попробуем. Потом нет, как-то густовато. В общем, у нас получилась какая-то винно-бобовая смесь, которую нам больше никогда не удавалось повторить, потому что мы не запомнили пропорции. Но было очень вкусно. Это к разговору вот о хорошем вине, потому что никогда оно... Как вот говорят, что почему ножи должны быть острые, да, замечательно, что замечательный повар всегда кусочек пальца оставляет в блюде, маленький такой. Вот,
ну, где-то, надеюсь, очень маленький.
Где-то я слышал вот такой. А мне кажется, всегда в любом блюде должно вот это, хотя бы пары от повара должны чуть-чуть вот это хорошего вина.
Ну, звучит хорошо.
Но мы все-таки о чем? Мы же про столоваться. Мы с тобой все-таки вот поэтому...
Поэтому мы любим столоваться. Надо, наверное, объяснить, что такое столоваться. Столоваться — это такой глагол, который мы с Даном употребляем, когда мы идем в заведение общественного питания, в ресторан, в кафе, в любое, и садимся там надолго.
О, да.
Берем довольно большое количество блюд, или даже небольшое количество блюд, а это может быть там, маленькое количество блюд, но просто это такой процесс, опять-таки. Мы сидим, общаемся, разговариваем, едим, пьем, опять разговариваем, и это может длиться часа три. И это вот это не просто зайти перекусить там фастфуд или не фастфуд, неважно. Не это... А вот сесть и так очень так по-барски немножко поговорить. Вот.
Можно даже, да, когда ты заходишь уже в заведение, есть легкая вот эта дрожь по телу,
да, вот это такое вот
потеющие ладошки,
да,
предчувствие. Да. Ты прям выбираешь местечко, какой-нибудь замечательный столик, опять же, антураж.
Угу. Столоваться еще, хочу, наверное, уточнить, чем больше людей принимают в этом участие, тем это как-то труевее. Как-то вот... это может быть столик там на 6 человек, на 7, вот такое что-то.
Да, все орут.
Все орут, все перебивают друг друга. Никто никого не слушает, несмотря на то, что вроде бы пришли пообщаться. И все смеются непонятно над чем, там, не знаю, друг друга вкидают там хинкалями, и, в общем, все хорошо.
Да, я очень люблю столоваться, и мне кажется, есть у нас еще такая замечательная традиция столоваться перед каким-то событием.
Да.
Что столоваться — это само по себе событие, но когда ты, например, тебя ждет еще какой-то концерт или что-то еще такое...
Да, потому что те концерты, которые мне довелось с тобой давать, это всегда происходило так, что мы приезжаем, там, условно говоря, часа в три, делаем саундчек, а концерт, условно говоря, в 7 или в 8 вечера, или даже позже, чаще позже даже. И вот там, грубо говоря, с 5 до 9 у нас есть 4 часа, и эти 4 часа мы как раз, собственно, столованию и посвящаем.
Я думаю, что здесь еще очень важно, поскольку нас ждет... Да. Хорошо, нас может ждать концерт, нам нужно беречь силы, а мы совершенно не тратим сил на готовку, на мытье посуды, которую дома гора остается. Ты приходишь, грубо говоря, на все готовое, и ты являешься в этой ситуации исключительно потребителем.
Да.
И это прекрасно. Ты чувствуешь себя абсолютно безнаказанно, разнуздано.
Совершенно точно. Только ты ограничен только, в общем, толщиной твоего кошелька.
И что мне очень нравится еще, что это заведение. Оно может быть не каким-то там супер-фэнси или еще чем-то, но если у вас есть какое-то вот свое любимое местечко, вот в любую погоду, в любом настроении, вот есть, грубо говоря, у нас с тобой есть Нарваису, там такое вот местечко замечательное.
Оно на самом деле, вот если так объективно, оно же, ну, плохое. Оно плохое, там плохая кухня, там... Не очень все вкусно, но мы его любим как раз вот за этот вот эффект.
Да, потому что это традиция, and traditions must go,
go on,
on, да.
Все так.
И мы это, неважно, какая нам попадает на стол еда, это все равно вот вкус, он приходит за вот этим вот, как это, есть традиция, да, и она, собственно, собой заменяет какие-то недочеты, в, будь то интерьер, комары.
Пьяные соседи.
Пьяные соседи, да. Еще мне очень нравится, когда вот это столование, оно может плавно перетечь, например, в ночную дискотеку.
Да, и потом закончится завтраком где-нибудь.
Завтраком, это просто,
да,
прекрасно,
да,
это замечательно.
Это прекрасно. Действительно, но при этом я, например, люблю и фэнси места тоже, но там немножко другой какой-то антураж, там не происходит такого столования, там ты идешь получить какой-то пищевой экспириенс какой-то.
Да, это мне кажется, уже можно называть, ну, не столоваться, а это такой вот некий выход в ресторан.
Ну да, такой гурме. Такой,
да, такой немножко такой праздник, в филармонию сходить.
Да, все так, да, все правильно. И там можешь уже выбирать. Я очень люблю пробовать всякую экзотику. Вот когда я делаю выход такой в ресторан, когда я знаю, что у меня достаточное количество денег, я могу себе позволить этот ресторан, и я стараюсь там пробовать то, что я никогда не попробую в повседневной жизни, то, что нельзя сделать дома. Какие-нибудь устрицы, вот такое что-нибудь совершенно невероятное. Ту же крокодилятину я один раз пробовал. В Таллине было такое место, Lost Continent. Там подавали кенгурятину и крокодилятину. Я пробовал там и то, и другое. И то, и другое похоже на курицу, как всегда говорят про любое экзотическое мясо. Но вот такой экспириенс у меня в жизни был.
Мне еще кажется, что ресторан, он как бы сподвигает тебя к тому, чтобы пробовать что-то новое. Потому что если дома ты помаешься и такой... сделаю все-таки вот это вот то, что заведомо получается.
Да.
А в ресторане есть такой соблазн попробовать что-то неожиданное, что-то удивительное. Ну и опять же, например, ты пришел в ресторан, ты экономишь там не только время там свое, ты экономишь... там, воду, электроэнергию, да вообще все, что угодно. Конечно, это все у тебя в счете учтется. Да, но, тем не менее, это как бы куда ни посмотришь, сплошные плюсы. Еще что здорово в ресторане все-таки, это тоже такое вот... у каждого места же свой вайб определенный. Конечно, да. Подбор музыки, опять же, какой-то... Вот эти вот этот ритуал обслуживания,
еще,
да?
Да, я очень люблю всегда наблюдать за официантами или официантками. Это все отдельная такая история. Может быть, у нас в Эстонии чуть меньше, потому что у нас в основном официанты... Так сложилось почему-то исторически, что это молодые люди, которые подрабатывают там параллельно к учебе. А есть страны, где есть... Даже, например, в той же самой Латвии почему-то этой традиции нет. Ну, там, может быть, я просто меньше бывал в Латвии в ресторанах, но там может попасться какой-то опытный официант, такой мужчина в годах, с которым можно поговорить про жизнь, который будет шутить и говорить с тобой про жизнь. Вот, с официантами я вспомнил одну историю потрясающую. В каком-то там году, в 18-м, мне кажется, мы с друзьями совершали такой балтийский роуд-трип и, в частности, заехали в город Калининград. И кто-то из нас тогда сказал, что в Калининграде есть такое место, куда мы должны обязательно пойти, под названием «Рачевня-поплавок». Рачевня — это место, где подают раков. Я первый раз в жизни услышал тогда это слово.
Я думал, раки.
Было бы тоже неплохо. Это была бы раковня.
Вот,
это была «Рачевня-поплавок». Мы пришли в эту рачевню. Вообще, в «Рачевне-поплавок» очень потрясающий антураж. 18-й год, еще, значит, полномасштабной войны нет, но в Донбассе уже все происходит. Все стены,
я думал, 1918.
Все стены оклеены портретами Путина, Шойгу, картинками с надписью «Танки Магалей наши разрешил. Быстры». Вот, в общем, там играет какая-то патриотическая музыка, пьют какие-то водку, какие-то вот мужики, которые сейчас, возможно, умерли все на СВО, на войне. И, ну и вот, и мы такие, там 5 человек нас было, кажется, или 6 из Эстонии. И нас пришла обслуживать официантка. И мы были уверены, она, во-первых, была пьяная, такая женщина лет 50 с характерной прической, кажется, хала это называется. Она была пьяна, но не так, что пьяна, что она на ногах не держалась, а так навеселе такая, веселая женщина. Мы были уверены, что на бэджике у нее будет написано «Снежанна», но она была, по-моему, просто Жанна. Так вот, и несмотря на все это...
Кусок отвалился.
Ну, возможно, с ней отвалилось, да. И она, в общем, чем она была потрясающая, она не записывала. Она, несмотря на это все свое состояние, на то, что она еле держалась на ногах и разговаривала с нами вот как-то вот очень весело, она все запомнила и принесла ровно то, что мы заказывали, мы много всего.
С учетом того, что она, наверное, в этом заведении даже не работает.
Вот,
она просто зашла.
Вот я очень такое люблю, когда вот официант еще дополняет, дает какие-то дополнительные штрихи к этому портрету.
Да, ты знаешь, я заметил, что, ну, это ни в коем случае я не обобщаю, Но у нас, ну, может быть, такая ментальность, что все-таки у нас часто очень сдержанные такие, может быть, даже немножко грустные люди. А когда ты выезжаешь куда-то в зарубежную поездку, в капстраны, вот, там ты чувствуешь, что люди совершенно по-другому как-то с тобой разговаривают. У них это прям шоу какое-то.
Да, они начинают советовать тебе что-то. А еще я помню, потрясающая была история. Уже в Черногории мы тоже по какой-то большой компании пошли в Будве в ресторан и стали заказывать. Тоже что-то заказывали много. Суп и что-то еще. И вот что-то еще, видимо, было такое большое. Официант как раз, мужчина тоже в возрасте, седой уже такой, он смотрит. Ну, мы в Черногории мы разговаривали по-русски, потому что по-английски там разговаривать нет смысла. Никто не понимает английский, а русский понимают. Он смотрит на нас и говорит, мне, по-моему, говорит, или кому-то там из моих приятелей, суп тебе не надо. Он хотел сказать, что много будет, но получилось очень колоритно.
Кстати, знаешь, что интересно? Я думал, что еще несомненный плюс питаться вне дома, что там все-таки порции, они как-то более-менее сбалансированы, они рассчитаны.
Да, это правда.
Дома ты минус, что ты ешь как не в себя.
Это да, глаза загребущие, ты всегда навалишь себе, а потом же жалко все это обратно в кастрюлю класть.
Ну и вкусно же.
Вкусно, не остановиться.
Да, а все-таки в ресторане там знающие люди, они тебе суп тебе не надо.
Да.
Это правда. Меня, кстати, знаешь, что удивляло всегда в Грузии, когда мы приходили в какой-нибудь ресторан за буквально каким-нибудь соседним столиком, сидели два грузина, очень, ну, там, допустим, моего возраста, которые такие очень подтянутые, в отличной форме. Угу. Ну, видно, что люди прям не переедают, как мне показалось. В общем, мы как-то медленно, очень долго, вальяжно ели свои там несколько блюд, которые мы заказали. Mm-hmm. Так вот, и, в общем, за разговорами прошло довольно много времени. Я как-то так боковым зрением, мне все время как бы фиксировалось, насколько много они всего заказывают. Mm-hmm. Причем это не просто так, чтобы заставить весь стол, а они просто съедали, заказывали еще что-нибудь, съедали, mm-hmm. заказывали. И вот у них все, куча смен блюд, они все съедали. И я совершенно не понимал, как это, во-первых, в них все помещается, во-вторых, почему они не полные, грубо говоря. И тут я вспомнил книгу Дюши Романова, это «Флейтист аквариума», который тоже был, это, ну, биография Романова самого и аквариума тоже. И там у него воспоминания про его поездку, про их поездку в Грузию, наверное, как раз-таки на Тбилиси-80, uh-huh. на тот самый фестиваль. Uh-huh. И он был поражен тем же самым, что он видит этих стройных молодых людей, которые во время застолья едят просто как не в себя. И он не понимал, а что происходит, как это в них все помещается. Но он понял, что секрет заключается в том, что нужно вовремя пить боржоми.
Mm-hmm.
И это тебе как бы помогает создать внутри абсолютно какое-то правильное количество давления атмосфер, видимо, и, соответственно, это является каким-то таким, как сказать, прокладкой между твоим совершенно безрассудством и умеренностью в питании. Mm-hmm. И я скажу честно, я когда... Говорят, что вообще вредно запивать еду, что надо
да,
поесть.
Да, я такое тоже слышал.
Да, но я не понимаю, как можно не запивать еду, я почему-то с детства приучен.
Не, ну есть же разные способы запивать. Вредно запивать, насколько я понимаю всю эту историю, вредно запивать, вот ты взял в рот кусок и налил себе в жидкость.
А это невкусно, я так не люблю.
Вот. А запивать, может, вот ты прожевал, проглотил, да. И потом глотнул. Вот так нормально.
Я так тоже делаю, глотнул, а потом еще и минералки. Вот. Я поэтому тоже как, в какой-то момент у меня была привычка, что вот надо обязательно, ну, либо боржоми, либо вярскую, ну, вот какую-нибудь соленую mm-hmm. водичку. Mm-hmm. Мне вот оно тоже... В общем, если хочешь, чтобы в тебя больше поместилось, то надо вот при помощи, как ни парадоксально... Попробуй, да, рекомендую.
Боржоми я тоже очень
помимо
люблю.
Помимо запивать, еще и боржоми.
Хорошо, вот. Хорошо. А, вот, да, и, в общем, плюс ресторан — это тоже такой всегда поход в ресторан или, неважно, в любое заведение общепита, кроме, может быть, фастфуда. Фастфуд тоже, в общем, имеет право на существование, и я совершенно не порицаю любителей фастфуда, я и сам бывалоча грешен этим делом.
Ну, иногда это незаменимая вещь.
Абсолютно, иногда бывает это действительно незаменимая вещь. Но поход в ресторан, который ресторан-ресторан, он еще и действительно это такой экспириенс, ты выходишь как в свет, в театр, в оперу, в ресторан. Ты бронируешь себе место, ты готовишься, там, если это какое-то место, которое популярно, за две недели. ты бронируешь себе столик, ты изучаешь меню на сайте, планируешь, а вот я возьму это. Потом приходишь, тебе говорят, этого нет. Тебе приходится на месте передумывать. Но, в общем, я очень люблю это тоже.
А заметь, даже многие сети фастфуда, ну, тенденция, наверное, последних 10 лет. Все как-то косят в сторону, что у нас не какой-то тут общепит, что ну, вплоть до дизайна, помещения, mm-hmm. что они позиционируют себя как более что-то такое над уже следующий типа уровень, ну, да. что у нас типа кафе такое, что они просто как это забегаловка типа.
Ну, да.
Хотя я скажу сейчас, что, ну, смотря что относить к фастфуду, ну, не только же гамбосами едиными.
Ну, не только гамбос. Так фастфуд — это та же пизца считается фастфудом.
Ну, в общем-то, да. Или эти замечательные кебабы,
шавухи. Да,
шавухи.
Да.
А это, ну, на самом деле, у меня иногда шавуху, ну, так сделают, что с фастфудом не повернется язык назвать.
Ну, она только фастфуд просто потому, что она быстро получается, и ты ее ешь, грубо говоря, руками и не садясь. Ну, например, то есть ты никто не запрещает тебе сесть, если есть место. И, в общем, но если ты начнешь шавуху резать ножом с вилкой, то все же развалится. Поэтому шавуху, конечно, нужно есть руками.
Либо брать шавуху, которая...
Которая уже разваленная.
Разваленная, да. Ну, вообще, да, я тоже вообще не порицаю. И ничего зазорного в этом не вижу. Но все-таки, мне кажется, если нет возможности поесть... вот так вот сесть, разложиться или хотя бы часик потрапезничать, угу. то меня такой вариант вообще не устраивает.
Соглашусь с тобой. То есть, если только очень надо быстро поесть между... То есть, ну, у меня такое бывает, что я куда-нибудь иду с работы куда-нибудь в какое-нибудь мероприятие, я понимаю, что на работе там я не поел, например, что если я не съем чего-нибудь прямо сейчас, то мне будет это мероприятие некомфортно. Вот в таких ситуациях я могу быстро что-нибудь съесть, там гамбос или какой-нибудь... Раньше я очень любил вапиано, а теперь, когда вапиано стал какой-то весь электронный, почему-то я перестал его любить, мне не нравится.
Души нет.
Души нет.
У меня есть еще такое странное, может быть, предположение, но почему-то оно в моей маленькой ноосферке присутствует. Мне кажется, что у людей, ну, нашего и поколения старше, есть где-то сифонит какое-то воспоминание о том, что, ну, в нашем глубоком детстве ресторан, это считалось чем-то таким чуть ли не привилегированным.
Да, это было
таким,
какое-то такое элитная штука.
Чуть ли не mm-hmm. неприличным, что,
ну, да,
простой,
что, типа,
приличный человек.
Да. Я помню, что когда в моем детстве я очень много ездил по Советскому Союзу, тогда еще с мамой. Папа с нами не ездил, он работал. А с мамой мы ездили очень много там, в Москву, в Ленинград, в Киев, там еще куда-то. Много где. И для меня, там, лет с моих, наверное, 9 это все происходило, до лет моих 14.
Это Петроград еще был.
Петроград, да? Был Петроград и Гельсингфорс. И для меня поход в ресторан ассоциировался только с маминым отпуском, потому что в обычное время мы в ресторан, конечно, не ходили здесь. Вот как только мама моя очень любила ходить по ресторанам, и когда мы приезжали куда-то, она обязательно меня выводила хоть раз, хоть два, учила меня там, как приличные люди едят. У моей мамы было очень такое своеобразное представление о том, что значит трапеза. Обязательно нужно было заказывать салат, потом суп, потом второе, потом десерт. Это было 4 блюда на маленького ребенка, это было довольно много. Вот, и,
ты все съедал?
Мне кажется, да. Ну, то есть я тоже, видишь, по мне видно, что я все съедал с детства.
А скажи, ты помнишь, может быть, с этим связана какая-то интересная история, когда вот твой такой первый уже осознанный выход в ресторацию, и когда это только на твоей ответственности, никто в тебя ничего не запихивает, да, вот сам вот выбирай, чего хочешь, как...
То есть, нет, когда... наверное, не помню, когда это произошло в первый раз. Мне кажется, это как-то было в студенческие, наверное, годы, но тогда, соответственно, это был какой-нибудь дешевый ресторан. Я не помню, честно говоря, первый ресторан, в который я пошел прямо сам. Нет, не помню. Но, в общем, единственное, что, наверное, я помню, что это оказалось не так дорого, как я думал. Вот. Вот это ощущение я помню. Но прямо... А ты помнишь такую первую свою историю?
Нет, я как раз-таки помню, что у нас сейчас... Я помню не свой первый осознанный самостоятельный поход, а у нас закольцовывается история. Ты вот вспоминал тут Lost Continent.
Угу.
Так вот, в моем детстве, когда я был совсем-совсем мелкий, угу. в этом в здании этого Lost Continent...
Было кафе
помещении...
в Игре.
Да. Угу. И я помню, как меня родители привели туда по-детски столоваться. Да. И я помню, что я ужасно не хотел оттуда уходить. Мне так это понравилось. Я, честно, я не помню, чего я там ел. У меня такое ощущение, что там аквариум какой-то стоял.
Может быть.
Что-то такое.
Я помню, что там было какое-то мороженое по тем временам, какое-то очень... необычное или что-то
да,
такое.
Да, мороженое я тоже помню. В общем, вот это стойкое ощущение, что я отсюда никуда не уйду. Мне настолько это понравилось. Я думаю, что где-то там вот эти вот семена, они где-то вот на эту мою благодарную почву.
Но вот отсюда же и возникает эффект столоваться. Да, тебе в какой-то момент нравится какое-то место, ты думаешь, я тут останусь жить, мне будут носить блюда, я буду их только употреблять, и все. И потом это проецируется, закладывается паттерн у тебя в душе.
У меня одно из самых зато ярких воспоминаний, это уже, ну, таких поздних, скажем, но я никогда не забуду, как мы столовались в грузинском ресторане в Нижнем Новгороде.
Это я, да, это прекрасно было. Это была очень прекрасная история.
Я просто в двух словах буквально, что мы ездили на большой фестиваль, который мы сами, собственно, там организовывали. И я там в общей сложности провел около недели, а ребята приехали уже...
Я там провел три дня.
Три дня. И, в общем, все время, не занятое мероприятиями, связанными с фестивалем, мы проводили в этом грузинском ресторане.
Да, я только один раз поел там в другом месте, когда я пошел один завтракать в какую-то пельменную. Пельменная тоже была хорошая, но почему-то так получилось, что мы... Я не знаю, кто из вас выбрал этот грузинский ресторан изначально, но почему-то мы ходили только туда.
А я помню, что там была точка встречи, что когда вы все прилетели, мы договорились, что мы встретимся там, потому что это было рядом с домом, где
да,
мы жили.
Да, мы жили в разных местах. Да. Мы жили с Антипой в гостинице. Антипа, привет. А
привет,
вы жили, да, на съемной квартире.
И да, и вот у меня до сих пор это одно из самых таких замечательных и ярких столований. И у меня вот все время такая вот легкая грусть, что этот ресторан сейчас еще дальше, чем он находится географически. Угу. Но вот я живу с мыслью, что когда-нибудь.
Ну, может быть, почему бы и нет.
Мы взять
возьмем хорошего вина и да, замутить. Вот. Если выбирать, что все-таки ты предпочитаешь, готовить дома или столование в ресторанах?
Я, наверное, все-таки предпочту готовить дома, потому что если я выделяю какое-то время, расширенное время на режиссерскую версию, на вот это вот приготовление...
Директор скат,
да, на потребление пищи, то я предпочитаю еще и поготовить ее. Сам. Потому что, как я уже говорил, на меня это оказывает крайне благотворное воздействие. Вообще весь процесс от выбора блюда до покупки ингредиентов, шинкования там и вот этого всего прочего.
Кстати, тоже важно. Важен, мне кажется, процесс, да, абсолютно с тобой согласен, важен процесс еще, когда ты вот прям выбрал, что ты будешь готовить, и ты идешь в магазин вот с этим списком. Вот с этого момента начинается вот, этот процесс.
И я очень люблю, да, я составляю всегда отдельный списочек. У меня нет такого, что у меня есть список на окрошку. Я всегда по памяти такой, а надо вот это. И все, началась эпопея. В ресторан и столоваться я тоже очень люблю. Но это, как мне кажется, это какое-то отдельное событие. Мне кажется, что я бы, наверное, сошел с ума, если бы я постоянно только столовался. Это, мне кажется, никакого здоровья не хватит.
Но это такой праздник немножко.
Да, да, да. И это хорошо, когда вот он... Вот настал день Х, все, мы идем столоваться. Mm-hmm. Или там, вот мы на гастролях, так, куда мы идем столоваться? Так, когда мы идем столоваться? Причем самое смешное, нас очень легко определить, если наша компания куда-нибудь приехала, если идет компания веселых мужиков, и они кричат, что мы идем столоваться, причем что мы уже решили, да, мы идем столоваться, все хорошо, все понятно, но кто-то это будет обязательно повторять. Нет, мы идем
как
столоваться.
Как правило, будешь ты.
Да, я всегда говорю, так, теперь столоваться. Во время саундчека, в библиотеке, на медкомиссии я всегда произношу эту фразу. И она, как бы, знаете, меня так распаляет. И это уже сродни вот этому празднику. Это что-то... У меня...
Но это что-то предвкушение.
Предвкушение, да. Предвкушение. И вот у меня столоваться — это что-то такое буйное, буйство эмоций, вот это вот все. А готовить дома — это наоборот,
спокойное
что-то проспокойное такое. И, в общем, я не могу Я скорее за вариант поспокойнее, потому что в буйном состоянии крайне тяжело очень долго пребывать.
Ну да.
Вот, поэтому и только поэтому я выбираю вариант все-таки готовки дома.
У меня, наверное, все зависит от компании. С какими-то компаниями я люблю вот либо сам приготовить и позвать людей, либо прийти кому-нибудь в гости вот на домашнюю еду. А с другими какими-то компаниями я люблю пойти в ресторан, постоловаться, повыбирать что-нибудь экзотическое, заплатить безумных каких-то денег, потом жалеть об этом. А все, в моем случае все, абсолютно все зависит от компании.
А мне еще нравится, знаешь, вот за походы куда-то в ресторан, мне нравятся места, которые могут на протяжении там, ну, лет 10, у них более-менее одно и то же меню, и они, у них не портятся эти блюда. Ну, то
слушай,
есть они...
такое место в Таллине, я помню одно, сейчас я вспомнил одно, был такой Катманду-Хилл ресторан между Вабадусом и Космосом азиатской кухни. Там, во-первых, лет 10 работал один и тот же официант. Ну, там он же был и барменом, он же был официантом, и он не менялся внешне. Он такой был моложавый молодой человек, возможно, гей, возможно, нет, не знаю, мой гейдар не работал в его случае. И он вот я ходил туда, мне кажется, 10 лет. Это был мой любимый азиатский ресторан вообще в Таллине. Сейчас он закрылся, кажется. И этот мальчик, он... Во-первых, я никогда не понимал, кто он, русский или эстонец. Он одинаково хорошо говорил на обоих языках. Во-вторых, он был такой абсолютно... Он все время выглядел на 25. Что, как я, когда я начал туда ходить, он выглядел на 25. Когда я закончил туда ходить, он все равно выглядел... Да, возможно, он был калмык, да.
Я уверен.
Да, и вот, да, я понимаю. И это был действительно ресторан, в который ты приходил и знал, что там вот те же вкусы, все то же самое, что ты ел когда-то с кем-то или без кого-то, они всегда будут там.
Вот за это я очень люблю рестораны, что у тебя есть какое-то, да, любимое место, которое тебя никогда не подведет. Более того, всегда, когда мы отправляемся в какой-нибудь отпуск с семьей, приезжаем, даже в отпуске, среди сонма заведений, которые мы посещаем, я обязательно выбираю, нет, вот это мое любимое, и мы, вот это мы будем посещать несколько раз за приезд. У нас, да, или там у Олеси появляется какое-то любимое место. Ну, в общем, даже в течение, там, не знаю, там, полутора-двух недель находясь где-то, всегда, может, так наша психика устроена, но ты выбираешь место, которое вот здесь будет точно вкусно. И вот по всем параметрам, и ты такой уже ходишь, у тебя уже есть что-то такое одомашненное, скажем, место. Мне вообще, кстати, я не на правах рекламы, а просто скажу, что есть место, где мне всегда, ну, прям очень хорошо в Таллине, это вот Левант в старом городе.
Я не был, кстати, там ни разу.
Вот я отрекомендую. Он такой, знаешь... Стиль у него оформлен, вот эти неровные стены, куба, такие желтенькие стены, портреты лемуров каких-то. Ну, в общем, чувствуешь себя Хемингуэем, короче, когда ты туда приходишь. И это вот к разговору о том, что как 10 лет назад там были блюда, вот они точно такого же вкуса, так и сейчас. И всегда мне это место очень нравилось. И нам надо с тобой туда сходить, постараться.
Да, да, я согласен. Давай мы вот примерно на этой ноте и закончим.
На этой ноте и закончим.
Пожелаем
нашим
радиослушателям приятного аппетита. Надеюсь, что вы сейчас что-нибудь готовите вкусное.
Или едите.
Эдакое.
Да.
Или едите, да, какое-нибудь хрючево.
Я, кстати, не раскрыл...
Тайну хрючево.
Тайну хрючево, но пускай это останется темой для какой-нибудь
домашнего
другой
задания.
Для домашнего задания.
Дети, хорошо. Пишите нам.
Пишите нам рецепты и снимайте видео.
На Шаболовку.
На Шаболовку. Или... Пишите нашему продюсеру, он отберет лучшие рисунки.
Да.
И в студии...
Мы объявляем, объявляем конкурс «Рисуем еду».
Да, желательно до употребления. И,
после действительно не надо.
Да, да. И лучшие рисунки мы вывесим в нашей студии, где мы записываем подкасты, которые... потом развозится по платформам talkabout.ee,
да, у микрофона, с пометкой «Датский штурвал».
«Датский штурвал». А у микрофона был П.И. Филимонов.
И Дан Ротарь.
Всего доброго.
До свидания. Ксюша любит синтепон.